Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В дагестанском городе Хасавюрт идет бой милиции с заблокированным в квартире боевиком. Ранены 3 человека. Референдум о независимости Черногории состоялся. Проголосовали более половины избирателей. В Москве прошла акция, посвященная 85-летней годовщине со дня рождения Андрея Сахарова. В дагестанском городе Хасавюрт во время штурма квартиры, где блокирован обвиняемый в терроризме местный житель, ранены 3 милиционера. По сообщению Интерфакса, дом оцеплен милицией и бронетехникой. 16 мая во время аналогичной операции в городе Кизлюрт были убиты 2 боевика. В бою погиб милиционер, 12 человек были ранены. Референдум о независимости Черногории состоялся. В нем, по данным независимых наблюдателей, приняли участие свыше 50% имеющих право голоса. Если за независимость выскажутся более 55% проголосовавших, Черногория выйдет из союза с Сербией. Ожидается, что сербы, составляющие примерно треть населения Черногории, проголосуют против. Лидер черногорской оппозиции и блока за союз с Сербией Предраг Булатович заявил сегодня.
Я убежден, что народ выскажется за сохранение союза Сербии и Черногории, что референдум не будет иметь успеха и Черногория не получит независимости.
Сказал Предраг Булатович. В Москве у музея имени Сахарова правозащитники провели сегодня праздник «Сахаровского маевка». Сегодня выдающемуся правозащитнику и ученому, академику Андрею Дмитриевичу Сахарову, исполнилось бы 85 лет. Говорит президент фонда «Холокост» Алла Гербер.
Решили устроить с этого дня ежегодный день свободы, праздник свободы, который будет теперь каждый год. 3 воскресенье мая месяца. Цель праздника – заявить все то, что мешает нам быть свободными, и не бояться больше говорить о том, о чем мы думаем, или молчим, или говорим очень тихо. Больше всего мы грустим о том начале, которое было в 90-е, о том, что это очень быстро кончилось.
Сказала Алла Гербер в интервью «Радио Свобода». Официально юбилей Сахарова в России не отмечают. Сегодня Всемирный день памяти умерших от СПИДа. В России за последние 20 лет жертвами СПИДа стали более 10 тысяч человек. Во многих городах России сегодня прошли акции под девизом «Мы все живем с ВИЧ». Из Казани передает корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
По данным социологов, из всех регионов России в Татарстане сложилось самое негативное отношение населения к ВИЧ-инфицированным согражданам. Похоже, что это в самом деле соответствует действительности. Во всяком случае, сегодня на акцию в поддержку больных СПИДом в Казани пришли человек 20, не более. По словам Елены Тухватульной, врача Республиканского центра СПИДа и организатора акции, ВИЧ-инфицированные боятся публично заявлять о своем недуге.
Ну, никак не хотят ни в семью их принять, общаться не хотят. И, конечно, всегда проблемы с работой, с трудоустройством.
Но, несмотря на малочисленность пришедших на набережную реки Казанки, людей, сочувствуемо относящихся к ВИЧ-инфицированным, все же гораздо больше. Все, кто понимает, что болезнь через дружбу не передается, сделали бумажные кораблики. Любопытно, что таковыми оказались в основном дети и подростки. Они написали на корабликах свои пожелания, а участники акции сегодня отправили их в плавание по волнам Казанки. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
3 человека погибли при взрыве заминированного автомобиля в столице Афганистана Кабуле. Как сообщает полиция, смертник взорвал автомобиль на дороге, связывающей базы войск коалиции. Представитель полиции заявил.
Автомашина «Королла», которой, по нашим данным, управлял смертник, врезалась в грузовик. В результате взрыва смертник и водитель грузовика погибли. Мы проводим расследование, чтобы выяснить причины взрыва.
Сказал представитель полиции. Погиб также прохожий. На юге страны, в провинции Гельмент, накануне в боях погибли 13 афганских и 1 французский солдат. Сообщается о 9 убитых талибах. Министр иностранных дел Афганистана Рангин Датфар Спанта заявил, что действия боевиков координируются из Пакистана.
Мы знаем, что идеологическое, политическое и военное руководство движения «Талибана» и других международных террористических групп находится в Пакистане.
Сказал министр иностранных дел Афганистана. В столице индийского штата Кашмир по меньшей мере 4 человека погибли и 13 были ранены при нападении исламских боевиков на участников митинга. Нападение было совершено в самом центре Сринагара. Боевики бросили в толпу гранаты, после чего начали стрельбу. Полиция открыла ответный огонь, убив двух боевиков.
Радио «Свобода». Новости.
В Газе совершена попытка покушения на еще одного влиятельного соратника главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Бомба весом 70 килограммов была обнаружена сегодня возле дома главы всех спецслужб автономии, члена движения «Фатх» Абу Жбака. В субботу при взрыве бомбы в штаб-квартире палестинской разведки был тяжело ранен ее глава Тарек Абу Раджаб. Сторонники Аббаса не сомневаются, что покушение – дело рук членов радикальной группировки «Хамас», пришедшей к власти в автономии. В Греческой республике Кипр сегодня парламентские выборы. Обозреватели считают, что результатом выборов станет усиление правящей левоцентристской коалиции во главе с президентом Тасосом Пападопулосом, убежденным противником объединения республики с турецкой частью Кипра. План воссоединения был предложен генеральным секретарем ООН Кофи Ананом, но греческие киприоты отвергли его на референдуме в апреле 2004 года. Республика Кипр – член Европейского Союза. Турецкая же часть острова официально признана как независимое государство только Турцией. Премьер-министр Испании Хосе Луис Сапатеро заявил о готовности начать в июне прямые переговоры с представителями группировки басков-сепаратистов ЭТА. Сапатеро не сообщил подробности этого плана. В марте ЭТА отказалась от вооруженной борьбы, объявив постоянное перемирие. В Европе группировку, ответственную за гибель сотен людей, считают террористической организацией. Напомню главные новости к этому часу. В дагестанском городе Хасавюрт продолжается бой милиции с заблокированным в квартире боевиком. Ранены 3 человека.
Говорит Радио Свобода. В Москве 19 часов 7 минут. В прямом эфире «Радио Свобода» воскресный цикл передачи «Свободный день», которые ведут Вероника Баде и Алексей Кузнецов. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
В этом радиочасе мы предложим вашему вниманию программу «Выставочный зал». Завтра исполняется 150 лет одному из главных музеев России – Третьяковской галереи. И это тема очередной передачи Лили Пальвелевой.
Затем новейшая музыкальная история Александра Бураховского, посвященная творчеству Джо Кокера.
Во второй половине часа программа Александра Генниса «Колобок» с рассказом о еврейской кухне Нью-Йорка.
А в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». Гость «Радио Свобода» – профессор ГИТИСа, директор Театрального музея имени Бахрушина Борис Любимов.
Итак, мы начинаем час с программы Лили Пальвелевой «Выставочный зал».
«Выставочный зал» – передача «Радио Свобода» о художественных, исторических и научных музеях и галереях. «22 мая, а по старому стилю 10 мая 1856 года, молодой купец Павел Михайлович Третьяков выдал художнику Худякову задаток за картину «Стычка с финляндскими контрабандистами», положив тем самым начало своей прославленной коллекции. С тех пор прошло ровно 150 лет. В свой юбилей один из самых известных художественных музеев страны отмечает со вкусом и размахом не в 2-3 дня, а в течение целого года. Не самый громкий проект, но самый домашний, что ли, выставка, которая непосредственно связана с именами основателей Третьяковки. Слово заместителю генерального директора галереи Лидии Иовлевой.
23 мая, как бы на второй день рождения Третьяковской галереи, открытие выставки «Братья Павел и Сергей Михайловичи Третьяковы. Жизнь и деятельность». Это историко-художественная мемориальная выставка, посвященная жизнедеятельности двух замечательных граждан России. Там будет показано некоторые произведения, приобретенные Павлом Михайловичем, и особенно работы Сергея Михайловича Третьякова. Многие знают, наверное, что он собирал, в отличие от Павла, старшего брата, который целиком сконцентрирован был на русском искусстве, искусство западное преимущество. У него было около полутора десятков работ русских художников, но в основном это несколько десятков, более 80 работ европейских живописцев такого предимпрессионистического периода. Импрессионистов собирал Щукин, Морозов, а вот предимпрессионистов Сергей Михайлович Третьяков. Сейчас эта коллекция находится в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, частично в Эрмитаже, и мы благодарны Музею изобразительных искусств. Они нам щедро предоставили коллекцию Сергея Михайловича.
Особый раздел мемориальной выставки рассказывает о предпринимательской деятельности Третьяковых.
Они были купцами, торговали льняными тканями, полотном, сукном. У них были магазины в Москве и по всей России, и в Европе. Они были очень богаты, к концу жизни особенно. У них была льноткацкая фабрика в Костроме, которая, удивительное дело, работает до сих пор, являясь крупнейшим льноткацким комбинатом. Таковым она была в советские годы и даже носила имя Ленина, как это было принято в ту пору. Давно надо присвоить имя братьев Третьяковых. Это, наверное, дело будущего. А сейчас она работает, и это крупнейшая, повторяю, ткацкая фабрика в нашей стране.
Кроме того, говорит Лидия Иовлева, не все, наверное, знают, что младший из братьев-основателей галереи был видным общественным деятелем.
Сергей Михайлович Третьяков дважды избирался московским городским головой. Особенно плодотворен был первый срок его, и пользовался он как московский городоначальник очень большим уважением, почетом, признанием москвичей и общества московского. Я уж не говорю о том, какими они были благотворителями. У нас подсчитано, сколько жертвовали они на разные благотворительные цели.
Надеюсь, в мемориальную экспозицию войдет прелюбопытнейший документ, в котором с дотошностью деловых людей подсчитаны расходы семьи Третьяковых в 1894 и в 1895 годах. Читаем. Содержание мамаши – 7268 рублей. Приданое Любы – 19033 рубля. Приобретение картин – 909 рублей. Благотворительные расходы – 22399 рублей. Больше, чем приданое дочери, между прочим, и огромные по тем временам деньги. Сопоставив все эти цифры, начинаешь верить в абсолютную искренность высказывания, которое приводит генеральный директор Третьяковской галереи Валентин Родионов.
Я хотел бы привести цитату из Павла Михайловича Третьякова. «Моя идея была с самых юных лет наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы также обществу, народу, в каких-либо полезных учреждениях. Мысль эта не покидала меня никогда во всю жизнь».
О многих полезных учреждениях уже подзабыли, но только не о щедром даре городу в виде большой коллекции картин, среди которых уже современники признавали немало подлинных шедевров. Именно об этом в первую очередь будут вспоминать на торжественном заседании, посвященном 150-летию Третьяковки. Место, сообщает Валентин Родионов, выбрано не случайное.
Наше главное мероприятие пройдет 25 числа в колонном зале Дома Союзов, бывшее дворянское собрание. А почему в колонном зале Дома Союзов? Потому что в свое время, когда Павел Третьяков подарил городу Москве свою коллекцию, именно в этом здании было проведено большое торжественное заседание, посвященное этой акции. В этой акции приняли участие высшие чиновники, высшие иерархи, общественные деятели. Это собрание прошло с большим успехом и с большим подъемом. Все заговорили о патриотизме, о народе, о будущем, об искусстве. Но Павел Михайлович в это время, как человек очень скромный, уехал из Москвы.
На торжественном заседании высокопоставленные докладчики, несомненно, скажут все приличествующие случаю слова, после чего состоится концерт классической музыки. А вот завтра, непосредственно в день рождения Третьяковки, сообщает заместитель директора галереи по научно-просветительской работе Марина Эльзессер, Любители изобразительного искусства ожидают необычное зрелище – инсталляция под названием «Третьяковка без границ»,
которую около здания в Лаврушинском переулке осуществляет японский очень известный архитектор-дизайнер Тецунори Кавана. Будет сделана такая необычная композиция из 8-метрового бамбука, которая будет олицетворять переход от мира обыденного к миру возвышенному. Когда эта композиция будет закончена, то в ее очертаниях будет отчетливо просматриваться элементы фасада Третьяковской галереи.
Мне уже довелось видеть эту инсталляцию несколько дней назад, почти завершенную. Признаюсь, в сложно организованной решетке из длинных и толстых бамбуковых стволов угадать очертания пряничного фасада Третьяковки не удалось. Но не беда. Конструкция, в первую очередь из-за своего природного приглушенного зеленого цвета, смотрится свежо. Как поясняет Тецунори Кавана, материал для проекта выбран потому, что зеленый бамбук означает пожелание музею вечной юности, прямого пути и движения ввысь. В том, что в чествовании старой почтенной галереи задействовано современное актуальное искусство, для нее нет ничего чужеродного. Ведь здесь не только старые полотна хранятся, но и большая коллекция работ 20-го и даже 21-го столетий. Слово Ирине Лебедевой, одному из заместителей директора Третьяковки.
Мы поняли главное, что экспозиция искусства 20 века не может делаться на какой-то очень длительный срок. Жизнь стремительно меняется, наши взгляды меняются, взгляды даже на экспонирование произведений искусства 20 века меняются. И опыт той экспозиции, ее первого варианта, которая была открыта в 1998-2000 году, показал, что с течением времени требуются какие-то новые решения, которые помогли бы зрителю воспринимать этот сложный и очень разнообразный материал.
На Крымском валу готовят немало нововведений, помогающих посетителям освоить трудный язык современного искусства. И вот одно из них.
К юбилею мы подготовили фильм «Художники русского авангарда», который сделан на основе нашей коллекции. И мы планируем, что в одном из залов начала экспозиции он будет специально экспонироваться для того, чтобы люди, посмотрев фильм, могли здесь же еще раз познакомиться с теми произведениями, которые будут висеть в залах.
Но самое главное в дни праздничных торжеств, да и в течение всего юбилейного года, это многочисленные выставки. Лидия Иовлева перечисляет лишь некоторые из них.
Выставка, которую мы открываем 24 мая, музеи России поздравляют Третьяковскую галерею. Мы уже открыли в конце апреля выставку в рубрике «Музеи мира поздравляют Третьяковскую галерею». Таковым музеем стал у нас музей Арсе. А теперь мы открываем выставку «Музеи России поздравляют Третьяковскую галерею». В этой выставке принимают участие 31 музей, включая Русский музей, Эрмитаж, Исторический музей. Там будет представлено примерно 120 работ, шедевры, начиная от икон и кончая 20 веком. Мы еще готовим большую выставку Эрика Булатова на Крымском валу, а завершать будет юбилейный год выставка «Уистлер и Россия».
Собрание Третьяковки постоянно пополняется. Уже давно не хватает площадей ни в основном старом здании, ни в более современных постройках. Сейчас архитекторы подготовили проект новой Третьяковской галереи, по стилю похожий на самую первую, низкоэтажный, с фасадом, выдержанным в белых и красных тонах. Она будет построена на Кадашевской набережной.
Вы слушали программу Лилии Пальвелевой «Выставочный зал».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает программа Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история». Мы обращаемся к творчеству Джо Кокера.
Unchain my heart, baby, let me be, 'cause you don't care. help please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain.
Двадцатого мая 1944 года в Шеффилде, Англия, родился Джон Роберт Кокер, известный всему миру как Джо Кокер. Знаменитый исполнитель, без всяких кавычек, народный артист, чье творчество вот уже несколько десятков лет любят люди самых разных возрастов, социальных кругов и музыкальных пристрастий. Отец Кокера был государственным служащим, как бы сейчас сказали, низшего звена, и семья едва сводила концы с концами. Джо получил среднее специальное образование, подрабатывал учеником газовщика, а по вечерам, дочисто отмыв руки от мазута и сменив грубый комбинезон на строгий костюм и галстук-бабочку, вместе с группой Avengers «Мстители» выступал в местных пивных и клубах. Его кумирами были отнюдь не рок-н-ролльщики, которых боготворила тогда вся молодежь, а Рэй Чарльз, и Джо Кокер пел соул и блюз. Постепенно, концерт за концертом, Кокер и его «Мстители» завоевывали своего слушателя и приобретали популярность. Поворотным моментом для них стало выступление в Шеффилде в 1963-м на разогреве у великих и ужасных «Роллинг Стоунс», после которого стало ясно, что на британской сцене появился новый и очень интересный артист – Джо Кокер. Карьера Джо Кокера состоит из двух этапов. Первый – это 60-е годы, эпоха, которая принесла миру целое созвездие величайших рок-героев. Выпустив в 1964-м свой дебютный сингл, Кокер отправился покорять мир. Сначала он разъезжал по Великобритании, потом по континентальной Европе. Во Франции его прозвали «маленький Рэй Чарльз», а первыми американцами, услышавшими Джо Кокера, стали военные летчики. Он очень много выступал на европейских базах ВВС США. В 1968-м Кокер издал свой первый большой хит – кавер-версию песни «Beatles» «A Little Help From My Friends». Она стала номером один в британском хит-параде, а Леннон и Маккартни прислали ему телеграмму. Благодарим совершенно сказочно – Джон и Пол. В 1969-м состоялось триумфальное выступление Джо Кокера на фестивале в Вудстоке, которая, даже если бы он не сделал ничего впоследствии, навсегда вписала бы его имя в историю рок-н-ролла. И хотя после Вудстока каждый альбом Джо Кокера становился минимум золотым, 70-е годы были для него не самым лучшим временем. Кокер, который еще в пору своей пролетарской юности запросто выпивал за вечер десяток кружек пива, не выдержал сумасшедшего гастрольного графика и скатился в яму алкоголизма. Иногда он выходил на сцену и не мог произнести ни единого слова. Боссы звукозаписи не хотели иметь дел с артистом, который срывает концерты, и Кокер лишился контрактов. Только в начале 80-х, после пятилетнего молчания, во время которого он шаг за шагом отвоевывал свою жизнь обратно, певец смог вернуться на сцену.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh baby, hide it now. All I need is my brother. I say I'm gonna get high. Tell no insane.
В течение 80-х годов Джо Кокер восстановил утраченные ранее позиции. В этом ему очень сильно помогла работа в кино. Песня «Up Where We Belong» из фильма «Офицеры и джентльмены» принесла номинацию на «Оскар» и премию «Грэмми». А композиция «You Can Leave Your Hat On» стала мегахитом благодаря скандальной ленте «9 с половиной недель». Пластинки Джо Кокера опять стали продаваться миллионными тиражами, приобретая золотые и платиновые статусы. Он выступал на грандиозном шоу по поводу падения Берлинской стены и на инаугурации президента Джорджа Буша. Сейчас Джо Кокер вместе с семьей живет тихой, размеренной жизнью на ферме в Колорадо. Разводит быков и лошадей, рыбачит, содержит маленький ресторанчик. Иногда выпускает пластинки и чрезвычайно редко выступает, что называется, в свое удовольствие. Но каждый концерт отца стиля Blue-Eyed Soul, голубоглазого соула Джо Кокера, гарантированно собирает полные залы, стадионы или городские площади во всем мире. Потому что певцов такого высокого класса, уровня и безупречного вкуса, как Джо Кокер, осталось очень и очень мало.
Shoes.
Джо Кокер на волнах Радио Свобода в программе Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история».
Сразу после краткой сводки новостей в эфире Радио Свобода программа Александра Генниса «Колобок», посвященная еврейской кухне Нью-Йорка.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Хасавюрт во время штурма квартиры, в которой блокирован обвиняемый в терроризме местный житель, ранены 3 милиционера. Бой продолжается. Референдум о независимости Черногории состоялся. В нем, по данным независимых наблюдателей, приняли участие свыше половины имеющих право голоса. Если за независимость выскажутся более 55% проголосовавших, Черногория выйдет из союза с Сербией. Сегодня академику Андрею Дмитриевичу Сахарову исполнилось бы 85 лет. В Москве и в нескольких российских городах прошли акции памяти выдающегося правозащитника и ученого. Официально юбилей Сахарова в России не отмечают. 3 человека погибли в воскресенье при взрыве в столице Афганистана. Как сообщает полиция, заминированная машина взорвалась на дороге, связывающей базы войск коалиции в Кабуле. По предварительным данным, погибли смертник, находившийся за рулем, и водитель другого автомобиля. В Греческой республике Кипр сегодня парламентские выборы. По мнению обозревателей, их результатом станет усиление правящей левоцентристской коалиции во главе с президентом Тасосом Пападополосом, убежденным противником объединения республики с турецкой частью Кипра. В Газе совершена попытка покушения на еще одного влиятельного соратника главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Бомба была обнаружена сегодня возле дома главы спецслужбы автономии, члена движения «Фатх» Абу Шбака. Премьер-министр Испании Хосе Луис Сапатеро заявил о готовности начать в июне прямые переговоры с представителями группировки басков-сепаратистов «ЭТА». В марте «ЭТА» отказалась от вооруженной борьбы, объявив постоянное перемирие. В Лондоне открылась ежегодная конференция Европейского банка реконструкции и развития. В центре внимания план, согласно которому банк сократит инвестиции в государства, недавно вступившие в Евросоюз, чтобы направить эти средства в Россию и страны Юго-Восточной Европы.
Говорит Радио Свобода. В Москве 19 часов 32 минуты. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Вероника Баде и Алексей Кузнецов.
Примерно через 9 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». Наш гость – профессор ГИТИСа, директор Театрального музея имени Бахрушина Борис Любимов.
Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, вы сможете по телефону нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
Воскресный цикл «Свободный». «Свободный день» продолжает программа Александра Генниса «Колобок».
Чтобы предпринять путешествие по еврейскому Нью-Йорку, нужно заняться своего рода археологией. Дело в том, что, собственно, еврейская часть города изменилась до неузнаваемости. Знаменитый Ист-Сайд, старейший район Манхэттена, бывший некогда самым большим еврейским центром в мире, сегодня стал предельным космополитом. Буддийские храмы китайцев соседствуют с итальянскими кафе и модными ночными клубами. Но в начале 20 века, когда в Нью-Йорке жило 2 миллиона евреев, когда выходящая на идыш газета «Штерн» была самой многотиражной в городе, когда плотность здешнего населения была как в Гонконге, Ист-Сайд выглядел иначе. Вот каким увидел тот Нью-Йорк мальчик Мотл из памятной многим повести Шолом Алейхема.
Нам нравится, что надписи сделаны по-еврейски и что за стеклами выставлены еврейские вещи – молитвенники, ярмолки, маца. Если бы я не знал, что мы в Америке, я был бы уверен, что мы в Бродах или во Львове.
Приехав в Америку четверть века назад, я еще застал Ист-Сайд еврейским. Но сейчас от эры иудейских пионеров осталось лишь несколько реликтов, в основном кулинарного характера. Только знающий человек сумеет найти в лабиринте старых улиц между китайской прачечной и панковской парикмахерской крошечную домашнюю кухню, где подают сладковатое от морковки крепчайший куриный бульон с кнедликами из крошенной мацы. Нью-йоркский фольклор, считая этот суп панацеей от всех болезней, зовет его еврейским пенициллином. Другой сугубо местный деликатес – кишка, начиненная поджаренной в говяжьей сале мукой. Это такое же вкусное и неполезное кушанье, как куриные шкварки, которые вместе с солью и салфетками стоят на каждом столе в наиболее знаменитом ресторане Исайда «Сэмми». Неказистый, непомерно дорогой, он славится на всю страну. По вечерам у этого подвальчика толпятся Роллс-Ройсы, пока их хозяева угощаются за грубыми деревянными столами, яствами старой еврейской кухни. Печеночный паштет с зародышами куриных яиц, редька с жареным луком, селедочный форшмак и ритуальное субботнее блюдо чолм, жаркое с фасолью, которое готовится целые сутки. Что касается шкварок, то предприимчивые хозяева Сэмми отправляют их самолетом в Голливуд. Там ими лечатся от диеты, выбившиеся в звезды внуки Исайда. Однако главный гастрономический аттракцион еврейского Нью-Йорка куда менее экзотический, чем можно было ожидать. Это обыкновенный, но очень хороший соленый огурец из бочки. За ними всегда стоит очередь, особенно в праздники. Причем не только в еврейские, и в Хануку, и в Рождество хвост до угла. Нью-йоркцы искренне уверены, что солить, а не мариновать, как в супермаркете, огурцы умеют только старожилы еврейского Исайда. Это распространенное гастрономическое заблуждение связано с тем, что с русской кухней американцев знакомили евреи из Восточной Европы, большую часть которой занимала Российская империя. Поэтому еврейскими лакомствами в Нью-Йорке считают и квашеную капусту с клюквой, и моченые яблоки, и соленые арбузы, и даже борщ. Кацкильские горы, пригородный район, где раньше была огромная цепь чисто еврейских курортов, до сих пор называют борщ-белт – борщевой пояс. Как все этнические карманы Нью-Йорка, Исайд постепенно рассосался. Дети и внуки иммигрантов расселились по всей стране. Вместе с собой они развезли по Америке родные кулинарные традиции. Сейчас уже об этом мало кто помнит, но именно благодаря российским евреям в американскую кухню прочно внедрились сметана, хрен или селедка. Обмен, однако, идет в обе стороны. Под влиянием окружающего меняется и патриархальная еврейская кухня. Об этом любопытном, я бы сказал, типично американском феномене корреспонденту «Колобка» Рая Валь рассказывает домашняя хозяйка, мать девятерых детей и учительница кулинарного искусства в Бруклинском центре домоводства Лиза Блинкович.
Что такое типично еврейская кухня? Это то, что привезли с собой в Америку еврейские мигранты из Восточной Европы. То, что они ели там и что в те времена не отличалось большим разнообразием. Селедка – одно из самых популярных еврейских блюд. Ее готовят разными способами – соленая, маринованная, селедка с луком и сметаной, форшмак из селедки, жареная в яйце. Около 15 блюд из одной только сельди. Многие еврейские блюда ассоциируются с праздниками. Например, тейгалах – это такие сладкие коржики, которые пекут на Рош ха-Шана в еврейский Новый год. Их делают из муки, яйца, толченых орехов и обязательно меда, чтобы год был сладким. Лиза, скажите, а легко ли блести чисто кошерный стол в Америке? Особенно в Нью-Йорке, городе полном кулинарных соблазнов. В Нью-Йорке легче, чем где бы то ни было в мире, потому что здесь много кошерных продуктов, которые отсюда посылают в Калифорнию и в другие места по всему миру. Многие считают, что кошерную еду делает молитва, которую над ней произносит раввин. Это очень распространенное, даже среди евреев, и абсолютно неверное представление. Кошерную еду делают, как я уже сказала, ингредиенты. Ну, например, животное, мясо которого используют в пищу, должно быть убито безболезненно. Кошерная кухня не допускает наличия крови в еде. Кровь нельзя ни пить, ни есть. Рыбу можно использовать в пищу только ту, что имеет чешую и плавники. Категорически нельзя есть рыбу, которая питается падалью. Угрь, минога, бельдюга, всякую морскую снеть, ракушки, креветки, омары и так далее. И это соблюдается очень строго.
если бы мне пришлось выбрать главный дар еврейской кухни Америки, то им бы стал русский бублик. На заре 20 века его привезли в Америку, бежавшие от погрома евреи. В память об этом он здесь до сих пор называется на идыш – бейгел. Обнаружив, как все наши эмигранты, повышенную жизнестойкость, бублик сохранил, если не содержание, то форму и секрет. Перед выпечкой его крестят крутым кипятком. После этого, что к нему не добавишь, лососину, джем, арахисовое масло, он упорно остается собой, удачным сочетанием внешней мягкости, внутренней неподатливости и тайны своей непостижимой середины. Твердо храня эти национальные черты, бублик завоевал новый свет, как конквистадоры, не числом, а умением. Перейдя примерно в то же время, что Набоков на чужой язык, он втерся в доверие, чтобы выдавить с американского стола квадратный супермаркетовский хлеб, глинобитные английские маффины и вредные французские круассаны. Готовый принять в себя все иноземное, бублик отдается чужому с азартом и доверием. В Техасе к нему подмешивают красный перец, в Калифорнии посыпают сушеными помидорами, в Манхэттене подают с «Нью-Йорк Таймс». Даже в Москву теперь бублик является инкогнито. Своими глазами я видел вывеску на Тверской, где большими русскими буквами было сказано ясно и просто: «Канадские бейгелы».
Вы слушали программу Александра Гиннеса «Колобок».
Мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». В Москве 19:41. В эфире программа «События недели. Особый взгляд». Рядом с нами в студии «Радио Свобода» профессор Гитиса, директор Театрального музея имени Бахрушина Борис Любимов. Борис Николаевич, добрый вечер.
Вечер добрый.
Здравствуйте.
Сейчас Алексей Кузнецов познакомит нас с обзором важнейших событий недели.
Президент России Владимир Путин провел в Сочи переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Сегодня исполнилось 85 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. В Россию из Грузии отправлен первый эшелон с военной техникой в рамках вывода российской военной базы в Ахалкалаке. В Москве прошла презентация доклада «Норд-Ост. Неоконченное расследование», составленного пострадавшими в результате теракта на Дубровке. Соединенные Штаты Америки заявили, что восстанавливают дипломатические отношения с Ливией в полном объеме, спустя 26 лет после их разрыва. Международная Хельсинская Федерация по правам человека призвала Совет Европы провести расследование сообщений о тайных тюрьмах в Чечне. Верховный суд Северной Осетии начал во вторник оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева, который обвиняется в участии в захвате школы в Беслане в сентябре 2004 года. Президент США Джордж Буш запретил въезд на территорию Соединенных Штатов руководству Белоруссии. В дагестанском городе Кизыл-Юрт в ходе спецоперации убиты два боевика, засевшие в квартире многоэтажного жилого дома. По данным властей, они планировали захват местной школы. Руководство Евросоюза отложило до октября решение о приеме Болгарии и Румынии в ЕС. В Петербурге в среду прошли мероприятия, посвященные памяти Галины Старовойтовой. В этот день ей исполнилось бы 60 лет. Во Франции премьерой фильма «Код да Винчи» открылся 59-й международный Каннский кинофестиваль. В ряде стран, в частности в России, прошли протесты верующих против начала проката этой картины. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, препятствующий переходам депутатов из одной фракции в другую. В Страсбурге Румыния передала России председательство в Комитете министров Совета Европы по ротации. Во Франции Нижняя палата парламента приняла законопроект, ужесточающий правила иммиграции в страну. Руководство Интерпола подтвердило законность выданных России ордеров на арест Бориса Березовского, Юлия Дубова, Леонида Невзлина, Михаила Гололобова и Натальи Чернышовой, проходящих по делам ЮКОСа и Логоваза. Сегодня Всемирный день памяти умерших от СПИДа. 18 мая отмечался Международный день музея, а завтра исполняется 150 лет Государственной Третьяковской галереи.
Это был краткий обзор событий недели. И мы предлагаем нашим слушателям, как обычно, ответить на вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. И я обращаюсь к нашему гостю Борису Любимову, чтобы вы назвали, Борис Николаевич, главным событием недели.
Ну, как человек музейный, я, конечно, назову Международный день музея, который отмечали все музейное сообщество, и наш маленький скромный музей юбилей Третьяковки на этой же неделе, но все равно я поздравляю своих коллег. Это действительно дивное совершенно заведение. Когда-то Горький художественный театр сравнивал, в том числе и с Третьяковкой, как с одним из самых больших явлений в культурной жизни России. Теперь можно сказать, что это действительно так и бесспорно, и уже 150 лет. Я со своей стороны добавил бы, так сказать, у меня эта неделя строилась таким образом. Во-первых, мне кажется, она была очень насыщена спортивными событиями. Ну, скажем, это и матч на Кубок европейских чемпионов, это и первенство мира по хоккею, не слишком удачное для нас, но это и приезд нашей юношеской сборной, завоевавшей первенство, и ребята стали в 16 лет мастерами спорта. И я бы назвал одно событие, как поклонник этого дивного вида спорта, альпинизма. Я прочитал в газете «Спорт-экспресс», что наш саратовский альпинист Богомолов покорил 12-й восьмитысячник из 14 возможных. Это абсолютный российский рекорд.
Это мы всех и поздравляем.
Да, это действительно замечательное событие. А другое, мне кажется, ну, я думаю, что, может быть, в связи с Кодом да Винчи об этом поговорим, но, мне кажется, довольно насыщена была церковными событиями этой недели. Потому что, во-первых, это архиерейский собор Русской Православной Церкви за рубежом подтвердил возможность канонического общения с Русской Православной Церковью. Это в масштабах 80-летних событий чрезвычайно заметное явление. И второе, это тоже, так сказать, проскользнуло в печати, это встреча митрополита Смоленского Кирилла с Папой Римским, Папой Бенедиктом. Это тоже, мне кажется, очень важно и с возможными чрезвычайно содержательными последствиями. Ну, а для меня, конечно же, еще раз скажу, это музей.
Спасибо, что вы дополнили список наших событий, Борис Николаевич. Давайте
вот что касается, да, музейного дела, как бы вы оценили состояние музейного дела, во-первых, в России? Насколько я понимаю, эта отрасль не относится к числу самых финансово обеспеченных в стране.
Я сейчас трудно назвать ту область, которую можно было бы сказать, вот она действительно самая финансово обеспеченная. Конечно, нет. Сразу хочу сказать, что в моих устах это может звучать несколько, я бы сказал, недостойно, потому что мне грех жаловаться. Все-таки, во-первых, наш музей в Москве. Во-вторых, он относится к особо ценным объектам. Поэтому у него есть большая финансовая поддержка, чем, скажем, у других музеев на периферии и так далее, и так далее. Но я опять же скажу, что сейчас, скажем, в 2006 году это неизмеримо лучше поддерживается, чем в середине 90-х. Но если есть вот проблема, о которой я бы сказал, и которая, скажем, для нашего музея, она катастрофически насущна, это фондохранилище, это строительство нового фондохранилища, потому что фактически в наш маленький скромный особнячок набиваются последние там 40 лет экспонаты, и они нам или нужно прекращать, так сказать, просто прием. Кстати говоря, государство финансирует и закупку. У нас для этого все есть. Ну, мы не Лувр, естественно, но тем не менее. Но девать некуда. И вот это ощущение, когда в коммунальной квартире, вот, скажем, кто-то помнит, может быть, из наших слушателей, когда вы приходите к библиофилу, у которого фантастическая библиотека в однокомнатной коммунальной квартире. Вот мы сейчас выглядим примерно так.
Но уж раз мы заговорили вначале о Третьяковской галерее, то вспомним и имя Третьяковых братьев и зададим вам вопрос. А нынешних Третьяковых нету вокруг Бахрушинского музея?
Ну, подождите, конечно, нет. Конечно, нет. Больше того, ведь и Третьяковы, скажем, все-таки они появились на каком-то определенном этапе развития культуры. Да, сначала все равно все, скажем, мы отмечали 200-летие в этом же году, скажем, кремлевских музеев. Это, конечно, могло начинать только государство. Купцы, предприниматели и Бахрушин не в 1794 году, а в 1894 году начал, так сказать, собирать музей. Поэтому я этих Третьяковых жду, а нынешних чуть-чуть опасаюсь, потому что можно, конечно, им протянуть руку, но завтра вы сами не заметите, как рядом с вами построят, они вам протянут руку, но рядом будет казино Бахрушин, сауна, Бахрушин, да, сауна Уланова, там, ну и так далее, и так далее.
Есть же казино Чехов, вот, ну, недалеко от, да, да, площади Пушкина.
Но не моими руками, не через меня, скажем так.
Во Франции премьерой фильма «Код да Винчи» открылся Каннский кинофестиваль. В ряде стран, в частности в России, прошли протесты верующих против начала проката этой картины. Вот насколько серьезным представляется вам круг вопросов, возникающих в связи с подобными неканоническими трактовками истории христианства?
Знаете, я скажу честно, фильм я пока еще не видел. Отклики, которые доходят от тех, кто видел, мягко говоря, сдержанные, скажем.
А книгу дочитали?
Книгу, опять-таки скажу честно, не дочитал. Мне это не показалось увлекательно и интересно. Насчет нетрадиционного прочтения, у нас в России, скажем, был замечательный опыт Дмитрий Сергеевич Мережковский, «Иисус неизвестный», и вообще его чрезвычайно нетрадиционное обращение, скажем, с каноническими текстами, да? Но это другой уровень литературы, другой уровень культуры и так далее. У меня к этому нет ни, скажем так, ни агрессивной враждебности, ни, честно говоря, заинтересованности. Я думаю, что это такая литература всегда будет появляться, всплывать и уходить на периферии.
То есть вы полагаете, что не стоило, может быть, вот создавать ту атмосферу агрессивной враждебности, по вашим словам, которая сейчас существует вокруг этого фильма, ну, практически во всех местах, где есть христианство?
Знаете, я скажу так, атмосферу, вот по моим убеждениям, атмосферу агрессивной враждебности вообще не надо создавать вокруг ничего.
Вот с другой стороны, не могу с вами не согласиться.
С другой стороны, и провоцировать ее тоже не надо. Сейчас мне представляется вот такая полоса в истории нашей культуры, когда еще 30-40 лет назад этого не было. И причем не только у нас, во всем мире. Вот не надо трогать национальную и религиозную тему. Анекдоты на национальную тему пускай рассказывают люди, принадлежащие к этой национальности. Да, и вот если еще 30 лет назад, скажем, абсолютно спокойно можно было пошутить на те или иные темы, неважно, христианской религии, мусульманской и так далее, сейчас это вызывает обострение. А когда происходит обострение, лучше этого не делать.
Чтобы вам не оторвало рук, не трожьте музыку руками. Рискну процитировать Вознесенского.
У нас звонок. Владимир Михайлович из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я считаю, на этой неделе, конечно, 150-летие Третьяковки, этого величайшего памятника и памятника о великом человеке. Вы вот его рассказывали в биографии. Посмотрите, какой он был для себя, насколько он был экономный, и как он щедро тратил на Третьяковку. И я согласен с там собеседником, который, что из современных таких нет и вряд ли будут. Потому что это новориши, которые просто ограбили страну, и их главная задача нахапать и уехать.
Владимир Михайлович, мы поняли вашу точку зрения, мы обсуждали уже эту тему, Борис Николаевич, поэтому я предлагаю перейти к следующему звонку. Владимир из Саратовской области, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы выделить такое событие, как заявление попытки России пристегнуть еще Иран к Шанхайскому протоколу. Ну, событие это в ряду других не очень веселых заставляет задать такой вопрос, обобщающий. Как вы думаете, хватит ли гор на земле, чтобы заполнить все провалы и пропасти?
Да, Борис Николаевич, это вопрос непростой.
Метафора сложная. Я, правда, начал с альпинизма, но я думаю, что гор на земле хватает, и человечество через разные горы и пропасти проходило и проходит.
А если брать чисто географическую точку зрения, то без гор и пропастей как-то будет скучновато.
Это
все-таки виды на земле будут не такие яркие, как сейчас бывают. Но представьте себе, без Большого каньона или без Уральских гор, как-то жалко.
Конечно, и без Кавказа, да. Главное, чтобы только земля не превратилась в пустыню. Вот это, давайте
вот так. Сойдемся на этом, конечно.
Два юбилея на этой неделе. В Петербурге в среду прошли мероприятия, посвященные памяти Галины Старовойтовой, а сегодня 85 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. Как бы вы оценили роль этих людей в истории России?
Ну, вы знаете, честно скажу, что все-таки это для меня два имени абсолютно несопоставимых. И не только потому, что в одном случае 60, а в другом случае 85. Я не специалист в области точных наук, но, во-первых, я понимаю, что первые, скажем так, 20-25 лет деятельности Ядовича Сахарова – это одна из вершин мировой науки, как бы мы ни относились к последствиям и к результатам того, чем занималась эта наука. Сказать о научных достижениях, ну, здесь очень сложно говорить, потому что это совпадает, так сказать, с юбилеем, и я вынужден буду быть не то что некорректным, но не говорить в столь восторженных тонах о покойной Старовойтовой. Масштабы и как ученых несопоставимы, и, конечно же, прямо скажу, опять-таки, независимо от того, разделяешь ты, не разделяешь, разделяешь насколько, в каком объеме убеждения Сахарова, они высказывались в той ситуации, когда это было, скажем так, это было до съезда народных депутатов, мягко говоря, да, вот здесь, мне кажется, и в этой сфере, в сфере общественной деятельности, достижения покойной Старовойтовой несопоставимы с явлением Сахарова.
Я напомню, что у нас в гостях профессор ГИТИСа Борис Николаевич Любимов. Мы продолжаем обсуждать важнейшие события недели. Президент России Владимир Путин провел переговоры с Махмудом Аббасом, главой палестинской автономии. Джордж Буш, вернее, США, заявили, что восстанавливают дипломатические отношения с Ливией. Есть ли, на ваш взгляд, в этом некоторая тенденция, ну, вроде того, что ставка делается на мирные пути, на пути переговоров?
Мне хотелось бы и в том, и в другом случае видеть это, так сказать, именно так. Правда, меня тут же одновременно удивляет, что Буш протягивает руку Ливии и перекрывает дорогу в одно и то же время Лукашенко. Вот я хочу понять тогда здесь логику, да. Я должен сказать, что Ливия, это я когда-то путешествовал по миру много с театрами, но сейчас уже, скажем, такие страны, как Япония, Корея или Израиль, никем не удивишь. А вот в Ливии я что-то мало видел людей, которые были. Я был когда-то на гастролях с малым театром в Ливии, и ощущение, кстати, это был такой период достаточно большой конфронтации с США, и ощущение большой энергетики, с одной стороны, от этой страны, и загадочность. Это была первая такая мусульманская страна, в которой я побывал, и, может быть, да, пожалуй, пока и последнее. И не попытаться каким-то образом противопоставлять мировым процессам, так сказать, дезинтегрирующим, одновременно не попытаться соединяться, если можно здесь что-то сделать, я всегда, что называется, за.
Во Франции Нижняя палата парламента приняла законопроект, ужесточающий правила эмиграции в страну. Эта проблема имеет важное значение и для России. Как вы полагаете, нужно ли ужесточать иммиграционные законы или, наоборот, нужно максимально их упрощать?
Знаете, мне не кажется, что это одно другому противоречит. Могут быть простые и жесткие законы. Во-первых, прежде всего, их надо, чтобы они были законами. А что у нас, по-моему, пока в этой области законотворчество весьма своеобразное. Попросту говоря, их не очень... Это не казалось острой проблемой еще 15 лет назад, поэтому мы здесь сильно отстаем. А вторая проблема, еще в 18 веке Сумароков сказал: «Законы святы, да исполнители лихие супостаты». Вот если бы на этом фронте, так сказать, мы не только выработать законы, но еще и исполнять их. Здесь каждый из нас знает количество гастарбайтеров вокруг своего дома или дачи и понимает, что это такое.
Ну что ж, Борис Николаевич, спасибо. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал профессор ГИТИСа, директор Театрального музея имени Бахрушина Борис Любимов.
Ну а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». Над ним работали в Москве, Санкт-Петербурге, Праге, Нью-Йорке, Париже и во многих других городах журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсеры Наталья Флоринская и Александр Орлов-Сокольский, инженер эфира Сергей Безуглов, координатор Белла Калоева, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов.
До встречи в следующее воскресенье. 28 мая на волнах «Радио Свобода» прозвучит очередной цикл передач «Свободный день» со всеми его традиционными воскресными программами с 2 до 8 вечера, как обычно.
Ну а сейчас, через 8 минут, сразу после выпуска новостей, повтор специальной программы «Радио Свобода», посвященной 85-летию со дня рождения Адмирия Дмитриевича Сахарова. Участвуют Елена Боннер, Юрий Рыжов, Людмила Алексеева, Сергей Ковалев. Ведет программу наш коллега Владимир Бабурин. Повтор в понедельник. понедельник в 2 часа ночи.
Всего вам самого доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на волне свободы.
Чавес ответил так: «Пусть Бог простит тех, кто считает меня сумасшедшим».
И возле ворот здания российского дипломатического представительства съели этот торт.
Борьба за демократию никогда не кончится.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Даже министр финансов не знает, что творится в теневом бюджете Лукашенко.
Вертолет в такую погоду ни за что не будет летать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.